Так, ну потихонечку начинаем. Так, сначала, значит, рекламная пауза. Значит, вышла очередная книжка. Вот там или есть. Значит, «Мудрилки от Лао и Цзы». Ну, она такая совершенно прелестная книжечка, эзотерически абсолютно точно там все. Читать ее легко и приятно. Так что рекомендую, но к тому же она тоненькая, поэтому не очень дорогая. В общем, книга — лучший подарок. Так. Продолжаем. Значит, мы с вами, значит, надолго и плотно завязли в теме, которую в прошлый раз начали. Пространство массового сознания. Этот материал совершенно безнадежный, с моей точки зрения, для переработки. Материал очень тяжелый. И тяжелый именно потому, что, как правило, проблемы, которые с этой темой связаны, индивидуальные проблемы, они человеком обычно не осознаются. Они как бы не имеют какого-то такого серьезного выражения на форме через отклонение. То есть из-за отклонений по этой теме как-то, ну, мало чего болит, ну, голова болит, ну, поболит и перестанет. Поэтому, ну, не говоря уже о том, что это вот как раз то место, где для того, чтобы как-то с этим разобраться, требуется осознание. А когда человек как раз вот погружен в это массовое сознание, живет в этих энергиях, в этих категориях, этим мыслит, его сознание не способно принять энергии сознания, ну, которого, скажем, сознание с большой буквы. Поэтому это очень трудное место, и мы будем вокруг и около ходить достаточно долго с вами. Ну, по крайней мере, еще там, может быть, одно, два, может быть, даже три занятия, я сейчас пока не знаю, посмотрим. Будем как бы заходить с разных сторон, ну, посмотрим, что у нас в конце концов получится. Значит, я еще раз напоминаю, что пространство массового сознания сформировались из пространств мифов первоначальных, в первоэгрегорах, в протоэгрегорах. И эти пространства заполняют всю среднюю часть любого эгрегора, любой метакультуры. Состоят они из информационных клише, из различных мыслеформ, разной степени плотности, разной степени древности или наоборот новости, разной степени упорядоченности и организованности, разного происхождения. То есть там огромное разнообразие всего. Значит, материал этих пространств, как мы тоже с вами уже говорили, астральный, тонический и даже эфирный, который перемешан в самых разных пропорциях, скоагулирован с использованием огромного количества фантомного материала. И в силу всего вышеперечисленного, пространство массового сознания напрямую очень тесно связано с пространствами коллективного бессознательного. Значит, мы с вами, значит, в прошлый раз говорили о том, что эти пространства бывают личные, бывают групповые, бывают, так сказать, массовые, плоские, бывают элитарные, специальные, специализированные. Их можно классифицировать по качествам, по зонам, по плотности материала, по предназначению. Значит, в прошлый раз мы с вами смотрели один из параметров этих пространств, очень существенный — степень мутности этих пространств. Вернее, сам факт их мутности. По степени мутности мы их не сортировали, потому что это бесполезно. Мутность, она и качественно бывает разная, но то есть, мы с вами работали вот с этим качеством. Значит, сегодня мы поговорим о других сторонах проблемы. Значит, сегодня мы поговорим о том, как эти пространства существуют в эгрегорах, как эгрегоры этими пространствами пользуются и как эти пространства в эгрегорах создаются. В основном, как они вот там происходят. Значит, ну, значит, пространство массового сознания – это как бы середина эгрегора, да, это средняя часть. То есть на самом деле это некая промежуточная инстанция между верхом и низом. То есть по идее через эти вот пространства в несовершенное человеческое сознание, в среднее обычное человеческое сознание должны спускаться более высокие идеи сверху и с другой стороны, снизу, из коллективного бессознательного в эти пространства должна как бы пробулькиваться, поступать информация, значит, которая находится в подсознании, в коллективном, в групповом, в личном, в разных видах подсознания. И именно вот в этом среднем слое это все должно обрабатываться. То есть это получается такой как бы огромный как бы котел, где вот это вот какое-то варится варево, значит, из различных идей, из различных неосознаваемых каких-то импульсов. Все это вот в разных пропорциях перемешивается, и все это как-то существует по каким-то уже своим закономерностям. Значит, ну, находятся эти пространства, значит, это средняя часть, это пространство, осуществляющее связь между надзеркальем и подзеркальем. То есть на самом деле они занимают то место, которое законно должен был бы занимать пятый слой. И выполняют функции, по крайней мере, пытаются выполнять те функции, которые должен был выполнять наш любимый с вами пятый слой. В общем-то, конечно, пространство массового сознания – это по большей части астральный слой, но, как я уже много раз вам говорила, материал астрального слоя очень сильно перемешан и с эфирным, и с тоническим, то есть там это все тоже, границы четкой нету. Поэтому вот в этом вот котле, где вот это все варево варится и где должно что-то такое получаться, некая квинтэссенция опыта, некая квинтэссенция знаний, некая, так сказать, чистая информация, там, естественно, вот в силу всех этих причин вываривается в результате совсем не то, что было бы нужно, не то, что как бы по закону требовалось. Значит, еще один очень важный для нас параметр, когда мы говорим о пространствах массового сознания, значит, это время зарождения того или иного конкретного пространства. Значит, пространство массового сознания, еще раз говорю, что их очень много, они очень разные. Это не то, что это одно какое-то пространство, их много. Они, значит, по-разному организованы, по-разному между собой взаимодействуют, и они зарождались в разное время. То есть степень как бы архаичности материала, который то или иное пространство наполняет, тоже имеет очень большое значение. Значит, от этого зависит, от как бы степени архаичности или от времени зарождения зависит как бы то, как этот материал должен обрабатываться в дальнейшем, поскольку в конечном счете стоит задача как-то с этим материалом совсем разобраться и как-то его все-таки обработать худо или бедно, но вот, значит, тоже важно его дифференцировать по этому качеству. Понимаете, совсем ли это новый материал, новая информация, новые информационные структуры или какие-то очень древние, архаичные, пришедшие из очень далекого прошлого. Значит, теперь как это все связано с эгрегорами? Ну, собственно говоря, эгрегоры эти пространства и организуют. Эгрегоры этими пространствами очень широко пользуются. Эгрегоры через эти пространства управляют человеческими массами, то есть не только через подсознание, но и через массовое сознание идет управление. Причем, как я уже говорила, подсознание и массовое сознание между собой постоянно значит, обмениваются информацией, энергиями, материалами. Значит, каждый эгрегор такие пространства обязательно создает и по-своему их организует в своих эгрегориальных целях. Поэтому материал этих пространств, плюс ко всему вышеперечисленному, еще и пропитан, ну, в разной степени, пропитан эгрегориальной субстанцией. То есть эгрегориальная субстанция сама по себе является одним из тоже коагулянтов этого материала. Ну, где-то этой субстанции больше в каких-то пространствах, в каких-то пространствах ее меньше, но она обязательно присутствует. Ну, значит, мы с вами про первобытные эгрегоры говорили, как они создают, значит, эти пространства мифов. Значит, теперь посмотрим, что делают крупные эгрегоры, как они, значит, с этим обходятся. Значит, откуда в крупных эгрегорах берутся пространства массового сознания? Значит, но обычно крупные это уже, как правило, государственные эгрегоры или религиозные эгрегоры. Значит, обычно крупные эгрегоры создаются на базе одного или нескольких более мелких, как мы с вами знаем, и те уже какие-то свои пространства массового сознания или пространства мифов имеют. И материал вот этих вот базовых эгрегоров естественным образом включается в материал эгрегора более крупного, ну просто потому что ему деваться некуда. Значит, и уже там в дальнейшем какую-то проходит обработку в новом эгрегоре. Значит, затем, значит, новый эгрегор, когда создается, он приносит свои идеи, свои иерархии. Если это крупная метакультура, крупный эгрегор присоединяет свой затомис, то есть он туда приносит свой материал, ну, допустим, вот свой некий материал сверху. То есть вот идеи, затомис, иерархию, то, что идет сверху, с одной стороны. И с другой стороны, новый эгрегор как бы зачерпывает свою порцию коллективного бессознательного, и тоже это поступает в общий котел, и тоже из этого из-за всего, значит, начинает вывариваться новое вот это вот пространство эгрегориальное, пространство массового сознания. Значит, ну и в новом эгрегоре, когда создаются новые эгрегоры, естественно, значит, в него поступают новые токи, он пользуется какими-то новыми токами, новыми энергиями, новыми, ну так сказать, ферментами для переваривания вот этого старого материала. Ну и достаточно часто в эгрегоре появляются новые способы обработки, наработки нового материала. Эгрегор может и сам нарабатывать уже новый материал, если он особенно получает доступ по, например, четвертой зоне, если он получает доступ к пространствам первичного материала, пространствам первого элемента. Значит, ну вот так вот, вот из этих составляющих в крупных эгрегорах начинают складываться пространства массового сознания. Значит, что при этом происходит со старым материалом тех пространств, которые встроились в новые? Значит, здесь может быть масса самых разных вариантов. Бывают ситуации, когда как бы вот старый материал, старые пространства массового сознания практически полностью встраиваются в новые пространства, органически перевариваются там и усваиваются. Ну, пример. Значит, я тут сейчас уже вам начну приводить пример. Например, когда создавалась метакультура, создавался эгрегор Соединенных Штатов Америки, значит, этот эгрегор строился, это вообще такой классический вариант построения как бы сознательного, правильного, целенаправленного построения эгрегора. То есть его строили знающие люди, и не только люди, и сущности, знающие иерархии, умеющие строить эгрегориальные структуры, и построили удачно, построили успешно, ну и, собственно говоря, вот поэтому он так сейчас и процветает. Значит, при этом, значит, там просто как бы было взято уже существующее пространство массового сознания, но это то, что называется менталитет белого протестанта. Вот Соединенные Штаты, значит, ну вы знаете, что страна первые как бы основатели этой страны, это были, значит, выходцы из Европы и выходцы из протестантских стран. Значит, там совершенно определенный тип культуры уже был наработан, определенная ментальность. И она, собственно говоря, там очень хорошо прижилась на новой почве, и как бы основу вот, полей массового сознания американских создала. Другое дело, что потом к этому добавилось очень много уже от людей других культур, которые и впоследствии эмигрировали в Соединенные Штаты, и, конечно, огромный пласт культуры от негров, которые были привезены в качестве рабов и в течение долгих лет работали как рабы, потом остались, когда рабство прекратилось, они стали гражданами Соединенных Штатов. Естественно, они внесли свой вклад в пространство массового сознания, очень существенный. В результате получилась, конечно же, каша невероятная. Но основу, еще раз повторяю, вот как бы в основу лег вот этот вот пласт европейский, протестантский. Так что вот такие варианты бывают. Значит, другие варианты бывают, значит, например, такой вариант, когда новый эгрегор пытается осознать и обработать старый опыт, приходя с новыми идеями и с новыми способами действия, значит, эгрегор, ну, или, может быть, специально приходит для того, чтобы старый опыт обработать. Значит, тоже, значит, есть очень хороший пример, явный пример. Значит, это тибетский буддизм. Это очень интересная религия, очень интересный вариант буддизма, очень сильно отличающийся от многих других вариантов. И там, значит, ситуация была такая. Буддизм в Тибет пришел достаточно поздно, то есть эта религия уже развитая была и прошла уже много, набрала большой очень опыт, и эгрегор буддийский был уже достаточно сильный, достаточно развитой. А в самом Тибете, к тому времени, когда туда пришел буддизм, в самом Тибете тоже была развитая, очень сильно развитая религия с очень обширным, очень богато наработанным пространством мифов. Это религия Бон. Значит, это коренная тибетская религия, значит, и это очень интересная сама по себе религия, но я не буду сейчас про нее долго распространяться. Для нас важно то, что, значит, эта религия занималась очень плотной магической работой с глубокими слоями, с материалом очень глубоких слоев, с сущностями глубоких слоев. И, собственно говоря, пришедший туда буддизм, он дал этой религии, бонской религии, дал как бы надстройку вверх. И, значит, с помощью новых буддийских энергий уже вот эта вот новая образовавшаяся религия, вот этот тибетский буддизм, стал обрабатывать и вот бонские наработки, то есть они как бы вот не то, что они получили новую жизнь, а они получили возможность быть осмысленными, осознанными, и они включились как бы в более общие процессы, были интегрированы в гораздо более высокую, соответственно, более общую религиозную систему. Значит, ну и гораздо чаще складывается ситуация, когда новый эгрегор пытается расчистить пространство массового сознания от старого материала, когда он хочет делать все по-своему, и старое, значит, вытесняет, отвергает, уничтожает. Иногда просто новый эгрегор, ну, особенно это касается религиозных эгрегоров, иногда он просто как бы старое отодвигает на периферию массового сознания. И оно там как-то так телепается по краям, существует кое-как. Иногда стремится полностью уничтожить. Когда идет стремление уничтожить полностью, то могут создаваться какие-то изолированные пространства, просто совсем вот отдельно это загоняется в какой-то очень дальний угол, или вообще какие-то очень существенные фрагменты массового сознания могут загоняться в подсознание, то есть как бы они вытесняются из сферы сознания, то есть сфера сознания людей заполняется совершенно другим, другими представлениями, но, значит, вот... в подсознании оно, тем не менее, продолжает существовать. Ну, вот мы тоже можем, чтобы было понятнее, о чем идет речь, значит, мы это можем отследить на примере нашей страны. Вот у нас страна на предмет массового сознания настолько разнообразная, и у нас настолько сложная и длинная история, опять же, что касается сферы сознания, что тут примеры на все случаи жизни. Значит, ну, можем посмотреть, из каких элементов складывалось массовое сознание наше с вами, нашей страны. Пока мы посмотрим только прошлое. Настоящим мы с вами займемся в следующий раз. Значит, сначала вспомним, как формировался российский эгрегор. Я имею в виду именно государственный российский эгрегор. Значит, существовал первоначальный, так сказать, этнический субстрат. То есть огромное количество племен и народов, не только славянского происхождения, самого разного культурного уровня. Значит, то, что, значит, вот Русь стала собирать себя в Древнюю Русь, потом в Средневековую Россию, постепенно это все собиралось. Причем присоединение новых народов, если вы вспомните историю нашей страны, присоединение новых народов происходило постоянно. Все время разными способами, разными путями, но все время наше государство, значит, после татаро-монгольского ига, начиная, значит, вот после этого времени, шло постоянное расширение и географическое, и метагеографическое, естественно. Ну и, соответственно, значит, пространство массового сознания все время пополнялись самым разным материалом. Значит, все эти народы, которые входили в состав там, древнерусского государства или потом российского государства, Советского Союза, теперь снова российского государства, все они имели свое массовое сознание, свою систему мифов, свои традиции. Ну, кстати, вот традиции, это у нас о традициях будет просто отдельный разговор. Я пока специально эту тему не трогаю, потому что это отдельно очень важная тема. Традиции являются важнейшим скрепляющим элементом любой культуры и самым серьезным препятствием к обновлению любой культуры. То есть, как бы здесь и, как всегда, и положительная есть сторона, и отрицательная. Но еще раз говорю, что о традициях будет отдельный разговор. Значит, то есть, значит, вот был некий первоначальный этнический субстрат, вот, значит, народы, там всякие там, как мы учили еще в пятом классе, там мере, чуть, там, кого там только не было. Значит, после завоевания Иваном Грозным Казани, значит, в российское государство влилось огромное количество татарского народа, который частично ассимилировался, а частично сохранил свои традиции. И в большинстве русских людей, которые считают себя чисто русскими, в них больше или меньше процент татарской крови присутствует. Что даже вот видно, если посмотреть на наши лица, это видно невооруженным глазом. Почти что все мы какую-то примесь этой крови имеем. Так что это тоже. Ну и соответственно, значит, очень много пространства массового сознания нашей культуры тоже попало, значит, этого материала. В дальнейшем, по ходу жизни нашей страны, к России постоянно присоединялись новые земли и новые народы, не имевшие своей государственности. Со своими обычаями все это вливалось и так или иначе худо или бедно ассимилировалось. в более поздние времена, уже во времена имперские, после Петра I, Россия стала присоединять все целые государства, например, Грузия. Это было самостоятельное государство, которое вошло в состав Российской империи. Или части, отдельные части государств, развитых с достаточно высоким культурным уровнем. Ну, например, Польша, вот части России, ну, Польша это такая несчастная страна, которую постоянно рвали на части, и существенные части этого государства, этой страны, входили в разные времена в состав Российской империи. В советское время тоже, значит, география нашей страны менялась очень сильно. Присоединялись какие-то земли, что-то, правда, отпадало, но тоже, значит, шло туда. Значит, ну, это то, что касается отдельных народов, отдельных этносов или отдельных государств, которые привносили свою культуру в общий котел. Но это, так сказать, в основном культура именно на уровне массового сознания, культура, так сказать, низовая. Хотя, опять же, вот поскольку были достаточно высококультурные народы присоединялись, они приходили со своими уже наработками и более высокого уровня. Значит, но огромное значение в формировании всех этих вот пластов массового сознания, одно из определяющих, может быть, значений даже, имело влияние христианства. Я специально это как бы оставила напоследок, потому что это самое важное, пожалуй, что оказало влияние на формирование и всей культуры российской как таковой, и вот в частности пространств массового сознания. Значит, Россия унаследовала традиции христианской культуры от Византии, значит, Восточная христианская церковь. И эти традиции отличались, то есть Россия это унаследовала, это уже было достаточно поздние времена, то есть к этому времени уже Восточная церковь, греческая, византийская церковь очень сильно отличалась от Западной Римской. И это было огромное пространство массового сознания с колоссальным пластом мифов раннего и средневекового восточного христианства. И вот это все, огромное пространство, огромное количество информации, огромное количество способов эту информацию упорядочивать, это такой огромнейший пласт, вот он как бы сверху наложился на то, что существовало как бы вот снизу, и началась очень бурная реакция между этими разными пластами, разными взаимодействиями. И, в общем, получилась очень такая причудливая и разнообразная картина. При том, что вот этот самый слой массового сознания христианской метакультуры, он тоже устроен был очень сложно, до сих пор он устроен очень сложно уже сам по себе, и имел множество различных как бы уровней, слоев, подслоев, то есть он совершенно был неоднороден, неоднозначен, ну, еще раз скажу, очень сложно устроен. Значит, поэтому, значит, еще сейчас посмотрим, что тут было, откуда, значит, вот основные в этом, еще раз говорю, я говорю о слое массового сознания, значит, откуда там брались идеи, образы, ситуации какие-то стереотипы, значит, откуда это все бралось? Значит, прежде всего, значит, слой массового сознания христианской метакультуры создавался на базе иудейской метакультуры, которая сама очень сложного происхождения. Значит, Ветхий Завет, как вы знаете, полностью включен в христианский канон. То есть он просто входит вот в число обязательных вещей, которые обязан знать каждый христианин. Значит, Ветхий Завет. Значит, один слой, колоссальный слой, вот этот вот, ветхозаветный. Значит, греко-римская метакультура, которая тоже была предшественницей христианской метакультуры. Ну, просто христианская церковь, она, как известно, создавалась в Риме, и, естественно, значит, римляне, а римляне были преемниками древних греков, естественно, что римляне внесли колоссальный вклад именно в массовое сознание древнеримское, базирующиеся на древнегреческом во многом, значит, они внесли свой колоссальный вклад, несмотря на то, что христиане, когда, значит, уже вошли в силу, когда христианство стало строить свой эгрегор, это было, как вы, надеюсь, знаете, после того, как Константин, император византийский Константин, сделал христианство государственной религией, значит, после этого христианство стало бороться, ну, как всякий эгрегор, он обязательно борется с предшественниками, с противниками, стало бороться с греко-римскими божествами, с греко-римской религией, ну, с Рим, в римском варианте. И, значит, это все было объявлено идолами, все божества были объявлены идолами, значит, с ними началась борьба, значит, но, тем не менее, все это в массовом сознании оставалось, причем самые причудливые варианты, самые причудливые образы формировались. Значит, и для того, чтобы как-то всю эту кашу в массовом сознании упорядочить, чтобы как-то народу дать какие-то ориентиры, христианский эгрегор собрал несколько вселенских соборов, и в VI веке был утвержден канон, набор тех книг христианских, которые с точки зрения церкви считались правильными. Все остальное было объявлено ересью. Относилось ли это к каким-то разновидностям христианства, к каким-то учениям, относилось ли это к каким-то, значит, другим религиям. Все, что канону не соответствовало, это все ересь считалось. Значит, это я вам рассказываю, как формировался слой массового сознания христианской метакультуры. То есть, значит, вот на базе, значит, вот этого вот канона, значит, ну и в дальнейшем, когда христианство стало распространяться по всему миру, все те народы, которые христианство принимали, естественно, привносили в этот слой массового сознания свое, свои образы, свои идеи, свои энергии, свое восприятие всего этого. Значит, поэтому, значит, вернемся к России. Значит, вот когда она вот все, что уже было, еще наложилось вот это вот очень сложное месиво, значит, можете себе представить, значит, как формировались поля массового сознания из всего этого материала. Это вот тот материал, из которого все стало выстраиваться в нашей метакультуре. Причем с самого начала христианство на Руси вступило в борьбу с местными племенными божествами, с местными культами. И, ну, опять же, поскольку массовое сознание – это вещь такая очень живучая, очень гибкая во многих вещах, очень пластичная и как-то норовит приспособиться все время, значит, очень многие божества, которые были предметами культа там, у разных народов, очень многие божества нашли в себе применение и в новой реальности, просто массовое сознание их переориентировало. Многих таких богов христианская церковь переквалифицировала в разряд бесов. Но в основном в этот разряд попали божества вредоносные. Если вы помните, первобытные народы, они старались общаться со всеми богами, то есть вредоносных они ублажали и норовили снискать им благосклонность. Ну, соответственно, тех, которые положительно влияли, которые им помогали, они, наоборот, их всячески подкармливали и воодушевляли на помощь. Так вот, эти помогающие божества соединились, как правило, с какими-то христианскими святыми или мучениками. Ну, собственно, просто функции этих божеств автоматически переходили этим святым, или иконам, или каким-то, какие-то были церкви, посвященные конкретно этим. То есть на самом деле то же самое осталось, то же самое, по сути дела, идолопоклонство, но уже в другой системе образов, в другой системе мышления. Вот, ну, там вот Параскева Пятница, Флор и Лавр, там, лошадиные покровители. Ну, то есть все осталось... То есть массовое сознание – это очень вот такая вот хитрая штука, все нашло свои там места. Вот, значит, но очень плотно, очень прочно в массовое сознание уложилось Священное Писание. Естественно, вот это стало прям вот как вот все пронизывало, но тоже очень специфическим образом. Отдельные люди, отдельные, может быть, группы людей, они как бы из всего огромного многообразия вот этой христианской мифологии, они выбирали для себя какой-то фрагмент. Они выбирали для себя то, что им казалось ближе всего, то, что им казалось важнее всего, ну или по каким-то там еще соображениям, или просто как бы энергии, которые шли через тот или иной небольшой человеческий коллектив, требовали соответствующего идеологического оформления. Значит, поэтому как-то вот все Священное Писание было, ну, и до сих пор, собственно, это происходит, оно раздергано на какие-то вот такие вот отдельные фрагменты. И это тем более успешно получилось, потому что Священное Писание все... Если его, так сказать, рассматривать по горизонтали, в линейной логике, оно крайне противоречиво. То есть Ветхий Завет учит одному, Новый Завет учит совершенно другому. И поэтому как бы вот это вот противоречивость, опять же, вот на уровне такого вот обычного горизонтального мышления, эта противоречивость многих действительно приводила в недоумение, многие просто действительно останавливались на каком-то фрагменте, хотя на самом, впоследствии для многих именно эта противоречивость была аргументом, ну и в антирелигиозной пропаганде тоже это использовалось как аргумент, что все это на самом деле неправда, все это придумано, и все это вот всяческая ерунда. Значит, на самом деле противоречия-то никакого нету. Противоречие это кажущееся, это противоречие именно в такой вот плоской горизонтальной логике. Потому что на самом деле Ветхий Завет и Новый Завет это совершенно разные книги, которые писались для совершенно разного времени, для совершенно разных народов и для совершенно разных целей. То есть Ветхий Завет писался для еврейского народа, перед этим народом, перед этой метакультурой ставились определенные цели, и самое главное, что это писание, все, вся эта система, она была направлена на то, чтобы народ плодился и размножался. Это было направлено все на разворачивание процесса жизни в физическом плане. Христианство же, оно Евангелие. Если просто даже почитать Евангелие, то там совершенно очевидно, что эта книга написана для совершенно другой цели. Эта книга написана для конца света. Это религия конца света. И основная идея Христа состоит в том, что хватит, значит, вот жить в физическом теле. Все мы здесь уже в физическом плане, что надо было, сделали, и надо из физического плана уходить. И Евангелие учит правильному уходу из физического плана. Ну и, естественно, применять евангельские правила для жизни здесь, для улучшения своей жизни здесь, для разворачивания жизни здесь, это не получается. Поэтому кажущиеся противоречия, они кажущиеся. На самом деле это просто разные цели. Ну и, соответственно, естественно, что никто это людям не объясняет, да, собственно говоря, и сами служители культа, священнослужители, священники христианские, они, боюсь, что это практически это не понимают. Поэтому пытаются как-то эти противоречия примерять, ну, как-то так вот, как бы вот, на пальцах как-то вроде бы. Или вообще не думать о противоречиях, а принимать все на веру. Так, значит, ну, значит, если говорить еще о массовом сознании, нашем массовом сознании, то, значит, сильнейшее влияние следующее – это взаимодействие, так сказать, по горизонтали с западными культурами, которые нарабатывали свою культуру, свое массовое сознание. Значит, ну, здесь много очень было влияния, это, я думаю, всем это понятно. Это прежде всего, когда Петр I прорубил окно в Европу, хотя начался процесс еще до Петра, начал процесс привлечения, так сказать, западных культурных ценностей еще его отец Алексей Михайлович, царь Алексей Михайлович. Ну, Петр, собственно, уже это не просто окно прорубил, а вот, кстати, втащил в это окно очень много элементов культуры, которые очень трудно приживались именно на уровне, в массовое сознание они входили с огромным трудом и встретили колоссальное сопротивление. Ну, опять же, из истории вы это все знаете. Но постепенно западная культура стала усваиваться, сначала отдельными только слоями населения, потом все глубже и глубже стало проникать. Значит, но я думаю, то, что достаточно все понятно, как это происходило. Значит, очень интересно влияние на массовое сознание революции советской власти. Вот здесь такая коренная перестройка произошла. Ну, потом произошла перестройка обратно, как бы. Значит, я сейчас не рассказываю полностью всю историю массового сознания, я просто привожу примеры, чтобы вам было понятно, о чем речь идет. Значит, что произошло в результате революции? Значит, именно вот с точки зрения вот этих вот пространств. Значит, прежде всего произошла смена идея эгрегора, верхней части эгрегора, то, что как бы стоит над массовым сознанием и, собственно говоря, вот его организует, его питает. Значит, были провозглашены новые цели, новые идеи, старое все было отвергнуто, старые идеи все были объявлены неправильными, скажем так, мягко скажем. Значит, была сделана попытка полного отречения от старого мира с отрицанием праха с наших ног. Значит, ну, подобные попытки в истории делались, не очень часто, но бывали. Ну, в частности, французская революция тоже попыталась отменить всех богов. Правда, они пытались ввести как бы новую религию, религию разума. Новое верховное существо, вместо Бога, значит, вот верховный разум, но там это продержалось совсем недолго, у нас продержалось отречение от старого мира, продержалось значительно дольше по времени. Значит, затем, значит, новый эгрегор, уже советский, занялся разрушением традиций. То есть вот этого скрепляющего элемента, то, на чем все держалось. Значит, и традиции разрушались очень просто через уничтожение их носителей. То есть уничтожались все носители старой, сказать, мифологии, старых этих пространств, старой информации, как религиозной, так и эгрегориальной. Значит, уничтожались люди, уничтожались книги, уничтожались предметы культа, уничтожались храмы. Все, что можно было уничтожить, все уничтожалось в течение многих десятков лет. Ну и, значит, поскольку надо было чем-то заполнить пространство массового сознания, и надо было, чтобы что-то людям вкладывалось в головы, и не просто что-то, а то, через что можно было этими людьми управлять, началось создание новой мифологии с соблюдением всех правил мифологизации. То есть появились свои герои, появились свои мученики за веру, появились свои, так сказать, новые святые, как бы, новые культы. Ну, мы с вами все практически, тут молодежи мало среди нас, все мы помним это все, все мы в этом участвовали. Так что тут все, это мы все знаем. Это было нормально совершенно, как бы, нормальная просто смена системы ценностей, смена наполнения этих пространств. Ну, а в качестве замены религии выступила наука. Как раз к этому времени наука развилась достаточно сильно, и она с большим удовольствием это место заняла. Но об этом мы будем тоже еще отдельно говорить, это будет отдельная тема. Ну и, в общем, за 70 лет советской власти эти пространства наработались, обширнейшее пространство. И они были выстроены достаточно жестко. Настройка большинства людей, общей человеческой массы эгрегориальной, на эти пространства была очень тоже жесткая. И старый материал, старые традиции, они были вытеснены, ну, практически полностью. То есть очень мало, что на первый взгляд, казалось бы, сохранилось, ну, по крайней мере, явно, очень мало что существовало. Что существовало в подполье, естественно. Было какое-то небольшое количество церквей, куда некоторые люди продолжали ходить, но это все было вот так вот, то есть вытеснено было. Ну, поскольку эгрегор, государственный России, советский эгрегор был очень жесткий, очень сильный, очень мощный и пользовался очень мощным таким инструментом, как, например, страх, да и просто чисто физическое подавление, то и с массовым сознанием удалось совладать в большой степени. Поэтому, в общем-то, очень многое из того, что делалось во славу советской власти, делалось уже под конец не из-под палки, а, как в анекдоте, добровольно и с песнями. Значит, но пришло время, и эти поля массового сознания очень сильно трансформировались. Значит, наступила перестройка, которую мы с вами помним хорошо. Она сломала множество старых стереотипов, сломала очень многие ограничения, внесла множество новых идей, новых стереотипов, опять же, и многие хорошо забытые старые фрагменты массового сознания всплыли вот из тех вот потайных углов или из подсознания личного или коллективного, где они находились. Но появилось много нового. Сейчас у нас в обиходе так называемые либеральные ценности. Очень сильно западное влияние на массовое сознание. Сейчас скажу, что я говорю о массовом сознании. Значит, ну, в настоящее время, в последние десятилетия, появились новые, очень мощные факторы формирования массового сознания. Об этом мы тоже поговорим отдельно. Значит, что нам сейчас еще важно? Я еще раз скажу, что мы к этой теме будем возвращаться с разных сторон, с разных ракурсов будем ее рассматривать. Значит, нам с вами важно представить себе, насколько поля массового сознания разнообразны. Разнообразны по содержанию, по плотности, по степени архаичности. И насколько сильна связь полей массового сознания с коллективным бессознательным, которое тоже очень разнообразно, и тоже мы о нем еще будем говорить более подробно. И вот эти постоянные выплески из коллективного бессознательного, информационные, энергетические, самые разные, они вызывают в массовом сознании очень бурные процессы. Могут возникать совершенно какие-то новые идеи, новые веяния, могут оживать какие-то старые, казалось бы, уже забытые или изжитые. Ну, например, опять же пример привожу. Когда окончилась советская власть, вдруг неожиданно, в массовом сознании вспыхнул интерес к религии и к эзотерике. Казалось бы, уничтожали, эзотерика вообще была как бы полностью уничтожена, как даже слова такого не знали, никто этого слова не знал. Там магия, колдовство, это где-то осталось в каких-то глухих деревнях, и уж казалось, что вообще даже это... Хотя все равно продолжало, многие люди продолжали пользоваться и услугами каких-то бабок, и какими-то там этими делами, но это так вот было где-то совсем вот как... Уж совсем какие-то ужасные пережитки прошлого. И вдруг колоссальный интерес ко всему к этому. Все мы с вами помним, как по телевизору Кашпировский выступал, и многие другие, и как вообще, какие сразу... Ну, в общем, все это было у нас на глазах, что говорить. Значит, почему это произошло? Значит, ну, с одной стороны, было запрещено, теперь вдруг стало можно. У многих просто интерес, как интерес к запретному плоду, к тому, что было нельзя, стало просто интересно, что же это такое и почему это было нельзя. Но такие люди, они немножечко этого накушались и успокоились, занялись другими делами. У большинства же интерес возник из-за того, что оживились вот те самые архаичные программы, о которых я говорил. Причем... Что самое интересное, не только те архаичные программы, которые подавляла советская власть, но и те архаичные программы, которые подавляло христианство. Потому что я уже говорила, что христианство боролось вот с древними всеми этими культами, боролось очень активно и, может быть, даже с большим успехом, чем впоследствии советская власть, ну или с не меньшим, скажем так, успехом. Вот, и вдруг всколыхнулся и этот пласт, то есть пласт уже совсем, совсем большой древности. Ну и тоже мы сейчас наблюдаем интерес очень большой к различным к древним религиям, к древним культам, к совсем древним, к русским в том числе, к древнерусским. Вот. Другое дело, что, как правило, то, что мы сейчас наблюдаем и то, что пытаются возродить, это, конечно, уже некая имитация. И большинство людей, которые в это так или иначе вовлекаются, они, может быть, никогда с этими культами связаны и не были. Хотя, безусловно, многие, кто, опять же, этим интересуется и этим начинает заниматься, когда-то в свое время могли вот именно оттуда и произойти. Но тут есть еще один нюанс. Опять же, вот что произошло после окончания советской власти. Советский эгрегор, как я уже говорила, был очень прочный, очень крепкий и очень много, очень сильно сдерживал. Обладал огромной сдерживающей силой и энергии нижних зон. Он... очень умело канализировал, то есть очень умело использовал в своих целях, направлял в нужное русло. Ну, например, энергии 14-й зоны, либо на внешнего врага, все время у нашей страны был образ внешнего врага, либо образ внутреннего врага, внутренние враги, там, например, диссиденты. Значит, то есть эгрегор очень хорошо манипулировал массовым сознанием, направляя вот эти энергии в нужное для него русло. Ну, как любой эгрегор так или иначе это делает. Значит, когда все эти сдерживатели исчезли с развалом советского эгрегора, значит, энергии нижних зон, причем всех практически нижних зон, вырвались на свободу. Значит, и в пространствах массового сознания тоже очень много освободилось того, что было куда-то загнано, спрятано. Значит, ну и пошло, собственно говоря, опять же, то, что мы с вами наблюдали. Значит, пошел разгул всяческой магии, черной, белой, такой, сякой, пятой, десятой, самой разнообразной, всех уровней, любых проявлений. Стало формироваться огромное количество всяких эзотерических групп, сект. 13-я зона разгулялась. Раньше у людей как бы голова, ум был направлен, вот опять же эгрегор направлял это туда, куда ему это надо было, и, собственно говоря, 13-я зона и система мифологизации, система создания образов, манипулирования образами, она четко работала, значит, на советскую власть. Значит, тут это все пошло в разнос, и все, кому не лень, значит, стали людям пудрить мозги. И очень успешно. Поскольку надо было чем-то заполнить вот освободившееся после советской власти место в голове у человека. Оживились, например, программы 17-й зоны, тоже вопрос о массовом сознании. Значит, программы 17-й зоны, одно из существенных отклонений по 17-й зоне у нас – это национализм. Национализм, расизм, фашизм, всяческие проявления, антисемитизм. И наоборот, сионизм, то есть все вот эти вот дела, связанные с национальными принадлежностями, это все тоже, мы все это с вами помним, потому что это происходили местами очень страшные события, и, в общем, то есть это все в таком очень грубом, страшном варианте, и оказалось, что в сознании очень многих, казалось бы, уже более-менее культурных и цивилизованных людей, оказалось, что в их сознании или в их подсознании, и из подсознания оно прошло в сознание, вполне умещается абсолютно какая-то средневековая или даже совсем какая-то древняя дикость. Потому что мы знаем, что были и погромы, и резня, и чего только не было. Ну и до сих пор какие-то отдельные выплески продолжаются. Мы знаем, что сейчас вот уже было несколько случаев в разных городах. По телевизору все время об этом говорят, когда просто не просто избивали, а убивали там негров, там узбеков, таджиков на расовой почве. Какие-то такие вот совершенно архаичные выплески идут. Вот. Значит, сегодня, еще раз повторяю, мы этой темы массовое сознание только коснулись и посмотрели на нее, вот, как массовое сознание формируется. Значит, мы еще посмотрим, значит, на это все со стороны восьмого мастера, со стороны 8-16 зоны. Я даже хотела было сегодня уже это дать, но я поняла, что мы просто не прорвемся. Это настолько вот это все сложно, густо и. Вот. Потом мы со стороны 15-й зоны зайдем, мы посмотрим, что происходит с массовым сознанием в настоящее время. Потому что буквально за последние 20 лет просто революция произошла, принципиальные произошли изменения. Даже не только в самом содержимом массового сознания, а в процессах, которые там происходят. Вот, значит, а сегодня мы, значит, попробуем промедитировать. Сейчас у нас будет такая достаточно серьезная медитация. Мы с вами возьмем токи пятого мастера, пятую и девятнадцатую зону. И попробуем вот как бы с этой стороны подойти ко всем этим пространствам и к тому, что там происходит. И главное, значит, постараться как бы понять свое вот соотношение с этими полями массового сознания. Вот и в медитации, и потом сами. Вот попробуйте отследить, откуда вы как бы берете свои мысли, соображения, знания, какие-то жизненные ценности ваши, откуда они взялись, как они сформировались у вас. Насколько вы подвержены влиянию стереотипов массового сознания. Ну, в общем, как бы проанализируйте себя или просто, ну, кто кстати, видит, то попробуйте в медитации посмотреть, как у вас это выглядит. Потому что, естественно, все мы живем в сфере массового сознания. Оно нас окружает, оно со всех сторон на нас, так сказать, воздействует. Мы в него свой вклад вносим. Тем более, опять же, современная наша жизнь, когда у нас и телевизор, и радио, и пресса, и книги мы читаем, и вот живем мы в этой среде, разговоры разговариваем, на работе там, дома, на улице, в очереди, или где мы там попадаем. Это все вот самые разные способы взаимодействия с этими пространствами, и как мы в этом, как мы с этим, как оно с нами. Потому что до тех пор, пока мы с этим не разберемся, говорить о взаимодействии с какими-то высокими слоями, с какими-то высокими токами, говорить о существенном расширении сознания не приходится. Потому что это все, вот эти пространства массового сознания, эти промежуточные информационные слои, они полностью гасят, ну я уже в прошлый раз про это говорила, гасят, преломляют, отражают все, что идет нам сверху. Вот, значит, исходя из этого печального моего резюме, давайте мы сейчас с вами будем медитировать. Значит, поскольку ситуация такая вот абсолютно безнадежная с точки зрения проведения токов сверху, значит, единственная надежда у нас с вами может быть на воздействие снизу. И, естественно, надежда у нас сейчас только на новый пранический поток, который мы будем проводить, как и в прошлый раз, через 12-е и 13-ю зону. То есть у нас такая медитация будет сегодня очень сложной. У нас будет две зоны, 5-я и 19-я, и еще три зоны снизу. Так, ну давайте приступим. Так, телефончики, надеюсь, у всех выключены. Так, уже трудно. Уже даже еще не начали медитировать. Уже трудно. Так, ну ладно, тем не менее, значит, деваться нам с вами некуда, будем пытаться. Я параллельно поведу токи обеих зон сверху. Так, внимание, внимание, единица, 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 Солок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Гром. Так, угу. Двойка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Гром. Двойка. Мобилизуйте весь имеющийся у вас материал пятого тела. Не забывайте, что мы стараемся максимально его использовать. Тройка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Тройка. Четверка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Четверка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Пятерка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Пятерка. Шестерка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Шестерка. Семерка. Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Так, и теперь берем пранический поток через 12 и 13 зону. Ступни. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Ступни. Так, что-то... Вы же вроде уже умеете этот пранический поток брать. То есть для этой цели вы даже его и брать не хотите. То есть очень многие блокируют как бы его. Да. То есть от других отклонений вы готовы были избавляться, а менять систему мышления, менять свой менталитет, многие категорически отказываются. Ну, как хотите. Ладно, поехали дальше. Колени. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Бедра. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Бедра. Так. Шестерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Шестерка. Так, теперь с семерки забираем все токи. Семерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Так, и токи Зон. Соок Рон. Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Шестерка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Крон Енох Остер, Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Шестерка. Так, хорошо. Пятерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон Енох Остер. Соок Рон. Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Пятерка. Четверка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Ву. Крон, Енох, Остер. Соок, Рон. Тум, Ар. Эна, Агар. Илисо, Йен. Присцельс, Грон. Четверка. Хорошо, вот сейчас немножко пошел процесс. Четверка, так, тройка, Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Тройка. Двойка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Двойка. Единица, Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Соок Рон, Тум Ар, Эна Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. Единица. Ну, потихонечку заканчивайте, а то голова будет болеть. Значит, к следующему разу прочитайте, пожалуйста, в нетрадиционной астрологии про восьмую и шестнадцатую зону. Я надеюсь, я до них уже доберусь в следующий раз. Ну и про пятнадцатую почитайте тоже. Освежите в памяти. Потому что вот где-то в ближайшее, я не знаю точно, когда именно, но вот... В ближайшее время будем этим заниматься. На сегодня все.